Глава 20. Я ее вижу. И вот за минуту до смерти он медленно начал вставать. Когда умер, стоял уже в полный рост. Юрий Волков. Уже у самого прохода между колышками чей-то холодный нос ткнулся Мефу в ногу, уверенно отыскав пространство между брючиной и носком. Это был щенок Ирки. Раньше он не обращал на Буслаева особого внимания, а тут смотрел приветливо и слабо вилял хвостом. Стоявшие рядом стражи мрака разглядывали щенка с озабоченным интересом, совсем не так, как они обычно смотрят на собак. Некоторые с любопытством косились на Аиду Мамзелькину, которая, прихлебывая из фляжки, притворялась, что ничего не замечает. Мефодий присел на корточки и погладил щенка. Когда он выпрямился, перед ним стояли Ирка и Багров. Ирка смотрела на Мефа странно. Очень смущенно смотрела. В ее глазах застыла непонятная тоска. Зато у Багрова никакой тоски не было, разве что решимость так протиснуться между совестью и выгодой, чтобы не поцарапаться об одну и не запачкаться о другую.
«Последний раз говорю, мне твоих благодарств не надо. Сам вляпался, сам разберусь. Если хочешь, чтобы я был первым, то я...» — решительно начал он.
Буслаев махнул спатой. Он не любил слушать очевидные вещи и давать на них очевидные ответы.
«Да все нормально, расслабься», — ответил он, и, ободряюще коснувшись плеча Ирки, шагнул между колышками.
«Все кончено, пути назад нет», — сказал голос внутри Мефа, и он вдруг ощутил покой, какой бывает, когда уже все решено. Джав ждал Буслаева, поочередно примеряя на лице лучшие из своих улыбок. Их у него было штук 25, и все настолько приветливые, что становилось ясно. Никакого понятия искренности для Джафа не существует в принципе.
«Силы Кваднона при тебе? А то, мало ли, вдруг Прасковья с Шиловым снова тебя обобрали!» — насмешливо сказал Джав.
Меф молча вытянул ему навстречу руку со спатой. Ему не хотелось перегореть, истратившись на слова. Джав покосился на спату и поморщился. Сияние клинка его все же тревожило.
«А у меня вот ничего нет», — сказал он, показывая Мефу пустые руки.
И чем шире он открывал пальчики, демонстрируя явно ничего не держащие ладони, тем очевиднее было для Буслаева, что он вооружен и абсолютно уверен в своем оружии.
«Медальон», — сказал Меф. «Какой еще медальон?» — невинно спросил Джав, имевший привычку темных стражей забывать все, что им невыгодно, и до мельчайших деталей помнить обратное.
«Варвары, ты принес его?»
«Ох, не знаю», — морщись сказал Джав. «Да, возможно. Было что-то такое. А в чем дело?»
«Я хочу быть уверен, что меня не надуют. Есть ли медальон в Тартре или еще какие-то фокусы?»
«В общем, медальон вперед», — сказал Мефодий.
Но Джав колебался.
«То есть ты мне не веришь?» — уточнил он.
Буслаев не стал затевать спор. «Я даже себе не доверяю. Собираюсь с вечера выучить две темы по философии и не верю, что сделаю это».
«А вот это напрасно. Философию надо учить. Что, мы ее напрасно писали, что ли?» — возмутился Джав, одаривая Мефа улыбкой номер 14. «А может, 15 или 16.
«Я понимаю твои сомнения, но ты ничего не теряешь», — сказал Мефодий.
«Ты дашь мне медальон сейчас. Я повешу его себе на шею. С этого поля до конца боя все равно ничего не вынесешь. Если ты убьешь меня, медальон вернется к тебе. Я же буду знать, что уловок с твоей стороны нет».
«Ну ты меня прямо в угол загоняешь», — протянул Джав.
«Я же не прошу вперед силы Кваднона и твою спату. Может, дашь вперед хотя бы Эйдес?»
«Да ладно, шучу. Ну, держи медальон».
За выглядывавший шнурок он вытянул его из кармана и протянул Мефу. Тот не спешил брать.
«Что такое, передумал?» — спросил Джав.
«Ты кое-что забыл».
Мефодий успел разглядеть слабое красное свечение, окутавшее медальон.
«А, ну да», —
спохватился Джав и пальцем начертил на медальоне руну. Свечение погасло. Мефодий взял медальон и повесил на шею.
«И что же это была за магия на шнурке?» — спросил Буслаев.
«Да ерунда. Кажется, заклятие удавленника. Кинжалом бы ты его тоже не перерезал. Он, видишь ли, только кажется тонким, а на деле прочнее корабельного каната».
«Это шутка у тебя такая?» — спросил Меф.
«Да нет, скорее сюрприз, на случай моей смерти. На Дарх-то заклятие не наложишь. Дарх он, видишь ли, сам по себе», — сказал Джав и отступил на шаг.
За веревкой взревел рог. Пора было начинать, но Мефодий нерешительно стоял, держа Спата в вытянутой руке. Не так просто броситься с мечом на стража, с которым только что мирно беседовал. Хорошо мраку, он этих сантиментов лишен. Джав сближаться не спешил. Его движения напоминали журавлиный танец. Руки поднимались, как крылья. Изредка он наклонялся вперед, разбрасывая руки в стороны, а на лице у него было вкрадчивое глумление. Так прошло довольно много времени. Оба соперника выжидали.
«Трусы! Да деритесь же вы, наконец!» – нетерпеливо крикнул Бонапарте.
«Иди к нам, задашь нам трепку!» – посоветовал Джав. Темные стражи захохотали. Бонапарте притих и стал кусать платок. Ощутив, что вкрадчивые движения стражи мрака начинают завораживать его, Мефодий рванулся вперед. Их разделяло 4 метра. Джав подпустил его примерно наполовину этой дистанции, а затем махнул двумя вытянутыми руками, как пытающийся взлететь аист. Меф интуитивно уклонился, но, видимо, недостаточно. Что-то хлестнуло его по скуле. Он упал, но, перекатившись, сразу вскочил. Скула была точно деревянная, однако ни крови, ни раны Мефодий не обнаружил. На лице у темного стража мелькнула досада. Уклон Мефа помешал ему завершить бой одним ударом, а пропущенный удар сделал Буслаева осторожнее. Теперь он непрерывно двигался, путая карты Джафа и следя за каждым его движением. Джаф больше не отбегал, а напротив медленно сближался, изредка хлопая своими крыльями. И всякий раз Мефодий разрывал дистанцию или уклонялся, избегая случайностей. Теперь он точно видел, что Джаф вооружен. Но чем? Узнай и назови он это оружие, Джаф навеки лишился бы его, так сказал Арий. Качнувшись вперед, словно он хотел упасть грудью на траву, молодой страж сделал быстрый выпад. Не успев отклониться, Мефодий автоматически парировал спата и ощутил, как она столкнулась с чем-то, что непременно вонзилось бы ему в горло, не отведя он удара. Не пытаясь угадать, что это было, Мефодий ринулся на Джафа, вспаривая воздух спатой. Дистанция, полцарства за каждый шаг сближения. Джаф великодушно подарил ему пару шагов, не взяв даже полцарства, а затем махнул правой рукой, точно желая атаковать Мефа в голову чем-то зажатым в ней. Угадав направление удара, Буслаев уклонился, но тотчас вновь покатился по земле, вскочив прежде, чем ощутил боль. Удар пришелся совсем не оттуда, откуда Буслаев его ожидал. Слишком поздно он понял, что удар правой был отвлекающим. Свое невидимое оружие Джаф держал в левой руке. Буслаеву захотелось заорать от несправедливости. Как Джаф это сделал? А, ну да, он же перебрасывает оружие из руки в руку. Шулер. И в картах шулер, и здесь. Скула, а это была уже другая скула, начинала ныть. Буслаев решил было, что это снова ушиб, когда что-то капнуло на рукоять спаты. Кровь. Мефодий запоздало ощутил длинную царапину, рассекшую щеку до кости. Наверное, останется шрам. Хотя шрамы бывают только у живых. Отступив, он схватился за щеку. Почему-то щека была очень холодной, а выступившая кровь смерзлась. В ней ощущались кристаллы льда. «Что, свитер не взял?» – спросил Джав сочувственно. «Клоун!» – буркнул Меф, но не очень-то внятно. Лицо у него было перекошено непонятным холодом, который постепенно распространялся по всему телу. Его бил озноб. Пытаясь согреться, Буслаев, сам того не сознавая, шарил рукой по груди. Что-то обожгло его пальцы сквозь одежду. Золотые крылья. Не задумываясь, почему так происходит, Мефодий вытащил их и, держа зажатыми в кулаке, атаковал Джафа. На сей раз ему удалось сблизиться, не получив встречного удара, и спата замелькала в воздухе, как винт мясорубки. Отбивая удары, Джаф попытался разорвать дистанцию, но Буслаев повис на нем, как клещ. Защищался Джаф блестяще, при всем том, что оружие его было, по всей вероятности, длинным и для ближнего боя не годилось. Несколько раз Мефодий сталкивался с ним своей спатой и порой слышал отзвук металла, а иногда как будто отзвук дерева. Внезапно Джаф высоко подпрыгнул и ударил Мефа ногой в грудь, одновременно вскинув руку над головой. Буслаев торопливо уклонился, ощутив, как что-то смертоносное пронеслось совсем рядом с его шеей, и атаковал Джафа спатой, целя в открывшуюся подмышку. Подмышку он не попал, но спата все же распорола Джафу кожу на ребрах. Тот скривился от боли и отскочил раньше, чем Мефодий успел повторить удар. Теперь их вновь разделяла неудобная для спата дистанция. «Размен?» – спросил Буслаев. «Мелочь, с меня сдача!» – процедил Джаф. Получив рану, страж мрака больше не решался на встречной атаке. Он скользил по поляне, упорно держась спиной к солнцу. Не желая, чтобы солнце било ему в глаза, Мефодий ложной атакой вынудил Джафа сместиться и забежал ему за спину. Тот мгновенно повернулся, взглянул на солнце, и Буслаев понял, что оно стража мрака не слепит. Значит, дело в чем-то другом. Мефодий опять сделал быструю перебежку. Учитывая, что и Джаф не стоял на месте, постоянно перемещаясь, получилось, что теперь солнце било Джафу в правую щеку, и такая ситуация почему-то устраивала стража мрака гораздо меньше. Меф не понимал причины, пока, случайно бросив взгляд на землю, не увидел его тень. Она скользила по траве, страшная, невыразимо плотная и отвратительная. Буслаев невольно взглянул и на свою тень тоже, сравнивая их. Но нет, его тень была обычной, довольно посредственной и едва заметной на траве. И опять он взглянул на тень Джафа, раздутую, как упырь, и повторявшую каждое движение хозяина. Джаф понял, куда смотрит Меф, и с лица его мгновенно смыло то легкое, дразнящее, романтическое выражение, которое так ему шло. Сквозь картонную красоту молодого стража вдруг как-то разом проступило серое, озабоченное, тускло-бездарное зло. Зло, побеждающее только потому, что человек сам хочет, чтобы его победили, и отдает себя ему на съедение. «Ты узнал! Ну тебе же хуже! Ты обречен!» Движения Джафа стали вкрадчивыми. Уйдя от атакующей его спаты, он отпрыгнул, присел, упал на одно колено, и правая ладонь его взлетела к уху, точно он пытался что-то расслышать. Мефу этот жест показался смутно знакомым, но слишком поздно он вспомнил, что именно его показывал ему в подвале Арей. Джаф сделал быстрое движение рукой, сильно наклонившись вперед. То же самое, только с опережением на долю секунды проделала его тень. Что бросил Джаф, Мефодий не видел. Но от вытянутых вперед пальцев тени оторвалось нечто длинное и стремительно прямое. И эта быстрая, запоздавшая подсказка все равно помогла. «Копье валькирий», – прошептал Буслаев, и уже чувствуя, что не уклониться, что невозможно от этого уклониться, что весь предыдущий бой, по сути, был подготовкой к этому броску, стремительно прокрутился и метнул навстречу копью свою спату. Спата для метания не предназначалась, но Арей учил его метать все, что угодно, от топоров до строительных гвоздей. На миг спата и копье встретились в воздухе, как два поезда, несущихся навстречу друг другу. Затем страшная холодная сила ударила Мефодия точно в центр груди, туда, где Эйдос. Буслаева отбросила. Его пятки на миг оторвались от земли. Он еще летел, еще не коснулся лопатками травы, а уже знал, что убит или смертельно ранен. Сейчас, уже сейчас. И это было странное, безмерно непривычное ощущение, похожее на удивление. В следующий миг Мефодий врезался в землю спиной и затылком и точно нырнул в черный колодец. Когда же несколько секунд, или часов, или столетий спустя, ибо ощущение времени он полностью утратил, он открыл глаза, то понял, что еще жив, и очень удивился. Он лежал на спине и смотрел на небо с тем особенным тоскливым вниманием, с которым смотрят на него только умирающие, лежащие на поле боя. Небо медленно вращалось, как огромная пластинка, оборачивающаяся вокруг единого центра. Достать поразившее его копье было невозможно. Это только ускорило бы смерть. Меф чувствовал, что оно пробило его насквозь, и на добрых три пальца, выходя из спины, торчит сейчас в земле. Но именно чувствовал, а не видел, потому что и копье, и рана были незримы. Тело Буслаева медленно застывало, начиная от раны, покрываясь льдом. Рукой, которая едва сгибалась, Мефодий положил себе на грудь золотые крылья. Приподняться он уже не мог, и голову повернуть тоже, но ему этого и не хотелось. Он просто лежал и смотрел на небо, задавая себе вопрос, отчего Джаф не подходит, чтобы забрать у него Эйдос, медальон и все остальное. Снаружи доносились голоса. Меф различал их, как шум моря, не понимая, почему никто не приближается к нему.
«Почему он не встает? Он же даже не ранен!» «Ничего себе не ранен, он умирает!» «Вечно с Джафом так. Его противники умирают, а отчего непонятно?»
«Не завидуй Джафу. Видели, как тот его спатой? Прям в горло!» «Интересно, кому теперь отойдут его эйдосы?»
«Как кому? Мефодию?»
«Ага, сейчас. Он и до Дарха-то уже не доползет. А силы Кваднона кому?»
«Закатай губу. Один еще жив. Вот магия на арену и не пускает. Вот умрет, тогда да», назидательно произнес кто-то.
Мефодий лежал и смотрел на небо. Все эти слова и даже то, что он умирал, почему-то не имели для него никакого значения. Он был наполнен непонятной тихой радостью и таким же тихим воодушевлением. В небе, там, где большая туча ватным одеялом наползала на солнечный диск, появилась крошечная точка. Буслаев следил за ней с большим вниманием. Ему почему-то чудовищно важно было узнать, что это. Птица, самолет. Мев даже загадал, умрет ли он раньше, чем точка приблизится или нет. Он уже едва дышал, зато вдруг стал видеть свою рану. Не глазами, а как-то еще. Чувствовать ее острее, чем зрением. Кровь вздувалась красными пузырями, затем пузырь белел и лопался. Прежде чем он успевал лопнуть, между двумя соседними пузырями успевал возникнуть третий и тоже лопался. Получалась бесконечная череда пузырей, каждый следующий поднимался все выше, а потом проваливался, держась на других, ниже расположенных, но тоже лопающихся пузырях. «Может, я потому и не могу оторваться от этой точки, что мне страшно?» – подумал Меф. «Я боюсь осознать то, что со мной происходит». Пятнышко в небе становилось крупнее. Если прежде оно было с горошину, то теперь стало уже с монету. Мефодий всматривался, напрягая расплывавшееся зрение. Только бы дождаться. Даже о Дафне он сейчас не думал. Почему-то Дафна и эта странная приближающаяся точка были тесно связаны, почти едины. Мефодий хотел снова протянуть руку, чтобы коснуться золотых крыльев, но рука больше не сгибалась. Только до половины, и все. Он чувствовал, как на его ногтях нарастает лед. Даже между пальцами были колющие кусочки льда. Значит, и на лице тоже. Он поспешно подвигал кожей, ощущая, как лед покрывается трещинами. Приходилось часто моргать, потому что лед застывал на роговице и мешал видеть. Но и моргать было больно. Мучительно хотелось провести по лицу рукой. Точка росла, увеличивалась. Порой Буслаеву начинало смутно чудиться, что это корабль. Вот парус, а вот корма. Но потом точка поворачивалась как-то иначе и теряла сходство с кораблем. Буслаев переставал в это верить, и его неверие обрушивалось как стена. Но он снова упрямо моргал, смаргивая лед, и начинал мучительно всматриваться. К Мефодию кто-то приблизился. Над ним склонилось лицо Ирки. Она стояла и держала в руке что-то странное, длинное, похожее на копье, длинный наконечник которого, зачем-то обмотанный множеством тряпок и пакетов, временами начинал кривиться. Почему-то Мефу было страшно смотреть на это копье. Мефодий обрадовался Ирке, но что-то в ней тревожило его. Еще больше он огорчился, что Ирка загораживает своей головой приближающуюся точку. И именно от того, а не от чего-то еще, Меф заплакал. Странными детскими, очищающими слезами. На глазах они не застывали, а застывали на веках и скулах, образуя ледяные очки. Ирка серьезно смотрела на Буслаева. «Как ты сюда пришла? Тут же охранная магия!» С трудом выговорил Мефодий, не слыша своих слов, но чувствуя, как древко торчащего в нем копья вздрагивает при каждом слове. Странно, что копье вздрагивало, а он по-прежнему его не видел. «Я по работе. Мне можно, другим нет», — хмуро отозвалась Ирка и с испугом оглянулась на свое тряпками и пакетами замотанное орудие. «А-а-а», — прохрипел Буслаев, не зная, что еще спросить. «Какая у тебя работа?» Ирка не ответила, отводя взгляд. «Чем ты ранен? Ты можешь встать?» — спросила она. Мефодий удивился, потом вспомнил, что копья никто же не видит. И ран тоже. Для всех, кто на него смотрит, он просто лежит и умирает. Неясно, от чего.
«Бесполезно. Он ранил меня ледяным копьем валькирий».
Меф закашлялся, с кашлем теряя драгоценные секунды, которые были нужны ему, чтобы дождаться ту неведомую приближающуюся точку. Ирка смотрела на него, не понимая.
«У валькирии нет ледяного копья».
«Не веришь? Дай руку. Ощупай. Здесь».
Ирка послушно стала шарить в воздухе, и пальцы ее наткнулись на древко. Буслаев скривился от боли.
«Осторожно! Не выдергивай его. Ты не сможешь. Потом...» — выговорил Меф.
— Потом что?
— Потом, — упрямо повторил он.
Древко копья было ледяным. Это напомнило Ирке что-то забытое.
— Холодное копье Сенры, валькирия, ушедшей к мраку. — Значит, ее копье, изменившая сущность, оказалось у Джафа, — воскликнула она.
— Да, наверное,
— едва слышно отозвался Мефодий. Ирка ощутила, что это ему неинтересно. Он был странно отчужден, словно уже не здесь. Мучительно вглядываясь в ее лицо, он словно хотел увидеть что-то совсем другое.
«Забери медальон. Иидос и Джафа. Умеешь разбивать Дарх?»
«Нет», — Эйдос и потом. Вначале медальон.
Ирка послушно наклонилась. Перерезать шнурок медальона ей было нечем, и она просто стащила его с шеи Мефодия.
«Отдашь Иссиорху!»
Ирка потянулась к золотым крыльям.
«Нет», — сказал Мефодий, — «не трогай пока. Теперь Эйдосы. Быстрее, а то эти ворвутся. Уже скоро».
Ирка послушно приблизилась к Джафу. Голова стража мрака была запрокинута, а под самым подбородком, как тугой воротничок, плоско торчала спата. Выдергивать ее Ирка не стала, хотя и оставлять мраку тоже не хотелось. Но это пусть золотокрылые разбираются. Вытащенным из ножен Джафа кинжалом она рассекла цепь Дарха, а когда тот, шипя и угрожая, попытался отползти, расколола его двумя несильными ударами, чтобы не просыпать Эйдосы. Заодно проверила и карманы, забрала карты. Три дамы метались, заточенные в белые четырехугольники, суетились, размахивая руками. Ирка, не разглядывая, сунула карты в карман.
«Эх, хорошо, девочка работает, нежно. Надо же, и карманы вывернула. Нечего другим оставлять. Мой подход!»
Одобрительно прошамкала себе под нос Аида Плаховна. Старушка, стоя у веревок снаружи, не отрывала от Ирки глаз. Та чувствовала этот взгляд. Он был осязаем, как прикосновение холодной руки, но одновременно и беспокоен. Мамзелькина явно боялась чего-то, но одновременно и на что-то надеялась. Мефодий не вспоминал об Ирке. Он смотрел лишь на небо. Бывшая точка выросла до двух ладоней и различалась во всех подробностях. Это был дракар, ладья викингов. Нос ладьи изгибался в форме драконьей головы. В дракаре было нечто грозное, уверенное, но вместе с тем и пластичное, смягченное. Это был дракон, но в то же время будто и лебедь. Парус красный, с белой полосой. Раздуваясь от ветра и солнечного света, он заменял легкой ладье крылья. Но не только под парусом шла ладья. Мефодий разглядел у нее и весла. Их было по 11 с каждого борта, и одно большое весло, рулевое. Между веслами круглили раскрашенные щиты. Под четырехугольным парусом деревянный навес. Ладья, чувствовал Мефодий, летела сюда. В памяти у него мелькнуло что-то, связанное с рассказом Дафны, но сразу погасло. В конце концов, память – это средство познания чего-то несуществующего. Когда ты видишь что-то и осязаешь, и наполнен им, память не нужна. И опять рядом с Буслаевым возникла Ирка. И снова стояла и мялась чем-то смущенная. В руках у нее кривилось странно узнаваемое закутанное копье. Буслаеву казалось, край копья хочет доползти до него и коснуться.
«Какая у тебя работа?» — спросил он, сдерживая кровавый кашель.
«Я смерть», — робко сказала Ирка.
Мефодий улыбнулся. Ирка поняла, что он об этом знает. Ладья, медленно снижаясь, опускалась над поляной. Потом остановилась и, точно ожидая, чего-то зависла. Пытаясь понять, куда он смотрит, Ирка вскинула голову, но ничего не увидела. Только тучи и осеннее солнце, и больше ничего.
«Дай руку», — попросил Буслаев.
Ирка стиснула его ладонь в своей. Пальцы у Мефа были ледяные, почти не гнущиеся. Но все же она ощутила слабое, очень слабое пожатие.
«Это хорошо, что ты, а не Аида. Отпусти меня», — отчетливо произнес Мефодий.
В его глазах Ирка увидела мудрость смерти.
«Нет, не буду, не хочу», — крикнула она. «Но ведь ты пришла сюда. Зачем?»
«Брунгильде нужно копье, или валькирии проиграют бой. И я не хочу быть с мамзелькиной, не хочу от нее зависеть. Она обманула меня, она постоянно лжет, каждую секунду!» — горячо крикнула Ирка, поворачиваясь к веревкам.
Аидушка за канатами застеснялась, передернула плечиками и негодующе заквахтала, точно соседка, пойманная за подглядыванием в замочную скважину. Мефодий не смог уже сдержать кашля. Вся грудь его и руки до локтя были покрыты льдом, который становился все толще. Лед был и на невидимом копье. Он бежал по древку снизу вверх, и из пустоты сантиметр за сантиметром проступало копье. Лед делал копье видимым. Ирка смотрела на него, и ей было жутко. Точно из мертвого тела прорастало дерево.
«Просто отпусти. Не бойся. Вон она уже прилетела и ждет», — сквозь кашель попросил Мефодий.
«Кто прилетел?»
Ирка вскинула голову и опять увидела лишь серость осеннего неба и прорвавшееся сквозь эту серость солнца. Плача, она схватилась было за тряпки и пакеты, но ощутив, что нет, она никогда не решится, отдернула руку. Золотые крылья, лежавшие на груди у Мефа, сияли. Там, где лед касался их, он таял, застывая на границах в форме шара.
«Отпусти меня! Мир очень прост. Вера — это когда не боишься верить. Я точно знаю, что вернусь. Отпусти меня!»
«Не могу!» — крикнула Ирка. «Не могу!»
«Хорошо. Ладно. Покажи мне свое копье».
«Зачем?»
«Я хочу посмотреть. Ближе. Еще!»
Не задумываясь, а может просто не желая задумываться, потому что так было выгоднее, Ирка опустила копье к его руке. Ослабевшая рука Мефодия совершила свой последний, невероятный в усилии 10-сантиметровый рывок и ухватилась за скрывавший наконечник черный пакет. Ирка, вскрикнув, как птица, рванула копье к себе, но Буслаев уже сжал пальцы. Иркино движение лишь помогло пакету прорваться. Секунду спустя все было кончено. Последним, что ощутил Мев здесь, на поляне, была мгновенная, яростная мука рождавшихся крыльев. Ирка успела еще различить его непонятный шепот. «Сбросьте мне лестницу! Скорее! Ладья!» Когда пакет треснул на всю длину, Ирка закричала и инстинктивно закрыла лицо согнутой в локте рукой. Когда же, немного погодя, отняла ее, Мефодия на поляне не было. Лишь на траве валялось холодное копье Сенры, покрытое льдом до середины древка. В земле остался след от его наконечника. Как и кто высвободил копье, и почему оно лежало почти в метре от следа в земле, Ирке было неизвестно. От веревок, оттуда, где стояли темные, да и оттуда, где и светлые тоже, доносились удивленные возгласы. Тело не должно было исчезнуть, рассыпаться в прах, сгореть, но не пропасть. Тело существует по законам земли, из нее сотворено и ляжет в нее в ожидании часа, который пробьет однажды. Только так и никак иначе. А здесь эта схема была нарушена. Ирка задрала голову и посмотрела на небо, куда недавно так неотрывно глядел Мефодий, и опять ничего не увидела. Там были одни тучи. Правда, средняя из них действительно походила на ладью, но сходство было самым поверхностным. На глазах у Ирки ладья начала разваливаться. Ирка поняла, что ее образуют два разных по виду и плотности облака, летящих к тому же одно выше другого.
«Странно», — прошептала Ирка, сама не зная, что шепчет и откуда приходят слова. «С человеческой точки зрения он потерпел полное фиаско. Не посадил дерево, не вырастил сына, не построил дом, но прорвался к свету. Прощай, Буслаев. Здравствуй, светлый страж».
Смотреть, задрав голову, было неудобно. Ирка неосторожно шагнула и обо что-то споткнулась. Бывшее копье Таамак. Ирка поспешно наклонилась, готовая закутать его наконечник, но лежащее на траве копье больше не напоминало косу. Вот скол, вот обмотка у наконечника, вот кольца из пандерной резины, которые Таамак натянула, чтобы копье не скользило в мокрой руке. Это было другое копье, переродившееся, освобожденное для нового владельца. Осознав это, Ирка, не боясь, сорвала с наконечника остатки пакетов и, вскинув его на плечо, ушла с поля. К Ирке подбежали валькирии и окружили ее, защищая от неприязненного любопытства мрака. Среди валькирий топталась похожая на медведя Брунгильда. Ирка протянула ей копье.
«На нем же кровь, и вот заусенцы какие-то. Может, надо его как-то простерилизовать?» — жалобно спросила Брунгильда.
«Что?»
— не поняла Ирка. Громадная валькирия не ответила. Вырвавшаяся у нее фраза была, как видно, остаточной, не коснувшаяся сознания той, кто ее произнес. Пока мозг Брунгильды думал, ворочая с места на место камни прежних опасений, ее руки уже деловито скользили по древку, ощупывая его и знакомясь. Потом, осторожно, точно опробуя его, Брунгильда легко провернула копье в кисти, и тотчас в траву тихо легли два сбитых с ног оруженосца.
«Ой, простите, я вас не ушибла?» – испугалась она.
Оруженосец Холлы сел, ощупывая шею.
«Да что ты, мы получили огромное удовольствие, я бы даже назвал его гигантским!»
Прогудел Рок, требуя начала новой схватки, но разросшийся звук его вдруг как-то резко оборвался. Встрепенувшаяся Ирка поняла, что Рок выдернули у кого-то из рук. И потом Ирка увидела, как черная дюжина, начавшая уже строиться рядом с ограждением, вдруг разом повернулась и рассеялась в толпе, подчиняясь чьему-то неведомому приказу.
«Видели? Боя не будет. Мрак струсил. торжествующе крикнула Ильга. Но Фулона покачала головой. «К сожалению, нет».
«Как нет? Они же уходят, видишь?»
«Ну и что? Трусит только тот, кто на что-то надеется. Кто ни на что не надеется, никогда не трусит», — отозвалась старшая валькирия. Точно для того, чтобы подтвердить ее слова, один из тартарианцев вернулся и подошел к валькириям. Невысокого роста, кособокий. Одна нога у него была явно короче другой, что придавало его передвижениям странную, непривычную асимметрию. На поясе у тартарианца небрежно болтались на цепочках 4 мундштука от флейт. Сиплый голос его был так тих, что казалось, что это газ вырывается из открытого баллона.
«Нам нужно найти замену Джафу. Встретимся через месяц. Только вы и мы. Ставка та же. Ваши копья, доспехи и эйдесы против наших дархов».
Он дернул подбородком, как бы давая понять Фулоне, что его слова лучше запомнить с первого раза, и исчез. «Мог бы хотя бы дождаться моего ответа», — недовольно пробормотала Фулона.
«А ты согласна?» — спросила Гелата.
«Да, согласна. Ну, раз я не успела сказать «нет». Заодно потренируемся еще немного в трудных природных условиях. Я тут утром подумала, в марш-бросках по болотам есть что-то объединяющее».
«О, нет! Почему же я не сдохла сегодня?» — простонала Бетла.
Она выдернула из громадного кармана разгруз жилета колбасу и скорчила рожу с ужасом, глядящему на нее Буонапарта.
«А этот толстенький завидует, что с ним не поделились. Кстати, лицо какое-то знакомое», — шепнула она своему оруженосцу.
Кто-то схватил Ирку за локоть и, как морковку, выдернул ее из толпы валькирий. Все время, пока ее тащили, Ирка ощущала чью-то сосредоточенную ярость.
«Я тебя уничтожу!»
– прошипел кто-то, и еще не обернувшись, Ирка узнала Мамзелькину.
«Вы сами этого хотели? Вы послали меня унести того, кого убьет Джаф, и я это сделала!» – сказала она.
«Да, но ты должна была открыть кассу сама. Ты, а не Мефодий. Тогда ты осталась бы смертью навсегда. И если бы ты забрала хотя бы одного человека, неважно из каких побуждений, ты навеки осталась бы смертью, а наши договоры, тьфу, и в счет бы не пошли!»
«То есть вы намекаете, что с вашей стороны это было надувательство? Но копье-то вы все равно потеряли. И меня тоже. Правда же?» – мягко уточнила Ирка.
Мамзелькина опустила ее руку, но отпуская, больно ущипнула сухими пальцами. Ирка подумала, что останется синяк. Пальцы у старухи были сильнее плоскогубцев.
«Я отыграюсь. Уничтожу твоего Багрова. Скажу, что напутала с разнарядками. Пусть объявляют выговор. Плевать я хотела», —
зашептала старушка. Рядом с Иркой откуда-то появился Матвей. Она попыталась загородить его спиной, но не успела.
«Давай, бабулька, уничтожай! Только вначале собачку не подержишь?» — весело предложил он.
Багров наклонился и, подняв с земли рычащего щенка, притворился, что бросает его в руки Мамзелькиной.
Казалось бы, ну и что? Аидушка, не боящаяся никого и ничего, задушила бы своей костяной рукой даже тигра.
Но тут старушка вдруг отшатнулась и заковыляла прочь, часто оборачиваясь и бормоча что-то угрожающее. Ирка ничего не понимала.
«Но почему? Матвей, как это? Она что, собаки испугалась?»
Багров опустил щенка на траву. Он сидел на корточках и улыбался. Матвей был какой-то особенный, что-то узнавший и понявший.
«Нет», — произнес рядом с Иркой голос из Сёрха, — «не только собаку. Помнишь слова? Если встретятся два воина, не ищущих собственных выгод, а просто, надежно и безо всякого героического пафоса готовых умереть друг за друга, не только на поле брани, но и в удаче, во всякой внешней мелкой жизненной ситуации, они будут непобедимы».
«Пророчество о трехкопейной деве?»
«Да».
«И кто эти два воина? Я и щенок? Весело», — кисло сказала Ирка.
И Сёрх протянул руку и пальцем потрогал ее лоб, точно интересуясь, что там под лобовой костью. Вдруг еще одна лобовая кость?
«Ну, щенок, конечно, воин, но все же я посоветовал бы тебе и поискать воина поближе».
«Ты?» — спросила Ирка.
«Я, конечно, тоже вояка», — опять согласился Исерх, — «но я бы поискал еще ближе. Тебя никогда не удивлял суеверный страх и одновременно мучительный интерес, который испытывала к тебе Мамзелькина?»
«Ко мне? Она?» — недоверчиво переспросила Ирка.
«К тебе. В детстве, в той аварии, старуха не смогла убить тебя своей косой, хотя била два раза. Вспомни страшные шрамы у тебя на спине. И бессмертный щенок достался кому? Тоже тебе. И его тоже не смогла убить старуха, и в этом увидела грозное предзнаменование. Но еще до этого она начала нервничать и подбросила тебе те ноги мрака. Вспомни их и все неприятности, которые ты перенесла, потому что немного не дотерпела. Ирка поникла головой. И валькирия-одиночкой ты стала не случайно. Именно ты, и именно в тот период, когда существование валькирии было под угрозой.
«Да ничего подобного! С какого дуба под угрозой-то?» — воскликнула Ирка, оглядываясь на валькирии, которые, к счастью, не могли их слышать.
«Они не были достойны своих копий в полной мере, хотя очень старались быть достойными. Страсти, ссоры и житейская суета разъедали этих воительниц. Это не преувеличение, к сожалению. Человек становится все слабее, все изнеженнее, все труднее взрослеет».
«И что? Я сделала валькирии достойными своих копий?»
«Нет», — сказал Иссерх, — «но ты запустила сложную цепочку событий, которые не понять ни тебе, ни мне. И эта цепочка в целом подготовила валькирий к тому бою с мраком, который еще предстоит. Мы можем что-то предполагать, но это будут только наши фантазии. Пример, притянутый к правильному ответу после того, как этот ответ уже известен. Пойми главное. Ты бессмертна. Ты неразменный остаток. То самое существо, не знающее смерти. Одно из двух существ, вечно ищущих друг друга.
А кто же второй бессмертный? Кто моя пара? Не щенок же?
Иссерх улыбнулся. А ты еще не поняла? Почему мы всегда смотрим далеко и никогда не ищем рядом с собой? Все настоящее часто находится очень, очень близко.
Ирке не хотелось слушать нотации, не до того было.
«Так кто это?» – спросила она нетерпеливо.
«Ну, давай мыслить логически. Кто прожил 200 с чем-то лет и почему-то не похож на пенсионера? Кого пытался заполучить в ученики хитрый волхв Мировуд, который в своем роде был фрукт похлеще мамзелькиной? Кому в грудь он вставил камень пути, за который Легул до сих пор готов отдать любое из подземелий Верхнего Тартра?
Багров? Но он же провел все эти годы в Персне!»
«Ну, допустим», — не стал спорить Иссерх. «Но знаешь ли, в Перстень тоже просто так не попадают. Попроси того же Чемоданова или Мошкина забраться в Перстень и посмотри, что высыплется из Персня через 100 лет».
«Матвей! Второй бессмертный Матвей! Мы встретились давно, но никто из нас не знал об этом. Даже о себе ничего не знали», – прошептала Ирка.
«Да», – возвысил голос Иссерх. «Мамзелькина видела в тебе равную и пыталась выковать из тебя вторую смерть. Из тебя, из той, кого сама смерть боялась, из своей противоположности. Но что это за сила, которая может противостоять самой смерти? Такая сила только одна. Только жизнь, только свет и любовь. Ты отныне не только трехкопейная дева. Ты дева надежды».
Иссерх взял за руку Багрова и торжественно вложил его руку в руку Ирки.
«И с тобой рядом вечно будет идти тот, чьей груди вновь забьется камень пути, брежущий искрой, освещающий дорогу сквозь мрак».
Конец 17-й книги. 2017 год. Текст читал Талум.